Буду читать из Евангелия от Иоанна, 20 глава, я прочитаю один стих, 27. «Потом говорит Фоме, подай перст твой сюда и посмотри руки мои, подай руку твою и вложи в ребра мои, и не будь неверующим, но верующим». Братья и сестры, я этот текст прочитал не потому, что не очень давно Пасха была, и тема у меня не связана с воскресением Христа, а слова, которые сказал Иисус Христос Фоме, «Не будь неверующим, но верующим». И эти слова я хочу направить сегодня каждому, кто сюда пришел. И к себе тоже, и к вам. Хотя кто-то может подумать, что, в общем-то, это не по назначению, потому что мы все верующие. То есть оно было бы, может быть, более правильно, как кажется, где-нибудь на улице, людям неверующим, собрать и сказать, будьте неверующими, но верующими. А мы пришли в дом молитвы, пришли уже не первый раз. Кто-то уже в 500 раз приходил сюда, в церковь, и еще придет. И мы понимаем, что мы уже давно верующими. И вдруг, не будь неверующим, но верующим. Братья и сестры, обратите внимание, кому эти слова сказаны? Эти слова были сказаны апостолу, человеку, который с Иисусом Христом провел больше 3 лет. Как вы думаете, он был верующий или неверующий, апостол Фома? Вы знаете, кажется несправедливо Фому называть неверующим. И даже у людей бывает такое мнение бытует, что ну если неверующий, значит Фома. Братья и сестры, вот я несколько вопросов, ну, буду стараться и сам отвечать, но вы попытайтесь ответить до того, как отвечу я. Когда апостолы уверовали в Иисуса Христа? Ну, я имею в виду 12, которые были с Ним. Мне здесь подсказывают, после воскресения уверовали. Братья и сестры, первый, кто последовал за Иисусом Христом, был Андрей, брат Симона Петра. Он находит брата своего Симона и говорит, мы нашли Мессию, что значит Христос, Иисуса, сына Иосифа из Назарета, о котором писал Моисей и пророки. Братья и сестры, Андрей уверовал или нет? То есть он очень четко сказал, мы нашли Мессию, который есть Христос, о котором писали Моисей и пророки. Он уверовал или нет? Но, безусловно, он уверовал и привел Петра к Иисусу. Посмотрите, братья и сестры, что Филипп, которого находит Иисус, говорит Нафанаилу. Мы нашли Иисуса, то есть сын Иосифа, из Назарета. Из Назарета может ли быть что доброе? Пойди и посмотри. И когда Нафанаил встречается с Иисусом Христом, Христос говорит, я видел тебя под смоковницей, прежде чем Филипп позвал тебя. И Нафанаил сказал, истинно ты сын Божий, ты царь Израилев. Поверил Нафанаил, что Иисус есть Христос? Поверил. То есть, братья и сестры, они бы за Христом не пошли, если бы они в Него не уверовали. Они бы за Ним не пошли. Но, тем не менее, читаем 2 главу Евангелия от Иоанна, это брак в Кане Галилейской, где Иисус Христос превратил воду в вино. И мы читаем дальше. «И уверовали там в Него ученики Его». Кажется, они уверовали уже давно. В смысле, когда пошли, как же так вдруг уверовали в Кане Галилейской? И вдруг так написано, уверовали там в Него ученики Его, то есть, когда увидели, что Он превратил воду в вино. И вдруг буря на море. Иисус Христос спит, ученикам очень страшно, они разбудили Его, говорят, «Учитель, мы погибаем». Он встал, запретил ветру, запретил морю, и стала тишина. Братья и сестры, вы помните, что сказали ученики? Они сказали, кто же этот, что и ветер, и волны повинуются ему? А потом, когда повторно была буря, они поклонились ему, в смысле, когда снова тишина стала, Иисус по воде к ним пришел, вот, они поклонились и сказали, истинно ты Сын Божий. То есть опять уверовали. То есть в который раз? Братья и сестры, когда было воскресенье, Петр побежал ко гробу, Иоанн его обогнал и прибегает ко гробу, ожидает, Петр приходит. Зашли во гроб, Петр пошел удивляться, начал, что гроб пустой, а за Иоанна написано «и увидел, и уверовал». И я так вот удивляюсь, братья и сестры, кажется, не пошел бы, если бы не уверовал. А потом чудеса были в Кане Галилейской, а потом исцелялись больные, вот, и ветер затихал, и чудеса были разные, и люди от бесов освобождались, и ученики все снова веровали, и потом, когда Иисус воскрес, они еще раз уверовали. И теперь вдруг Фоме: не будь неверующим, но верующим. Я понимаю этот вопрос вот как, не буду загадки загадывать, а понимаю этот вопрос так, что вера бывает разная. Ну вот, например, в послании к евреям написано: имея великого священника над Домом Божьим, да приступаем с искренним сердцем. А еще с чем, помните, да? С полной верою. То есть вера бывает полная, а бывает, наверное, неполная. Или, например, написано так: дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Противостойте ему какой верой? Помните, братья? Твердой верой. То есть степень веры бывает разная. Бывает вера полная, бывает неполная. Бывает вера твердая, бывает вера нетвердая. Например, когда была буря на море, и Христос спал и потом пробудился, Он сказал: маловерные. Упрекал их за неверие, за слабую веру. Или когда Петр тонул, ему Христос сказал: маловерный, зачем ты усомнился? Братья и сестры, вера бывает нелицемерная. Вы помните, у кого была нелицемерная вера? У Тимофея. Павел пишет: приводя на память нелицемерную веру твою, которая прежде обитала в бабке твоей Лаиде и матери твоей Евнике, уверен, что она и в тебе. Вера бывает драгоценная, об этом пишет апостол Петр, верующим, которые имеют вместе с ним равно драгоценную веру. Братья и сестры, то есть вера бывает разная. Мне буквально позавчера одна сестра задает вопрос: как понимать, думайте о себе скромно по мере веры, которую каждому Бог уделил. Отвечая на этот вопрос, начал размышлять: ну как можно думать о себе скромно по мере веры, которую каждому Бог уделил? Я понимаю, друзья, что вера – это показатель нашей духовной жизни. Если мы имеем слабую веру, ни в коем случае нельзя думать, что наша духовная жизнь крепкая, что мы находимся на должной высоте. То есть наша духовная жизнь, она зависит от нашей веры. Я понимаю, что полноценная христианская жизнь – это если мы имеем веру твердую. Хотя часто в молитвах мы слышим: Господи, ты видишь, какая у меня слабая вера. Или, например, иногда христиане говорят, мы спрашиваем: ну ты веришь, что Бог может тебе вот помочь в том или другом случае? Она говорит: да, я верю, но Господи, помоги моему неверию. И нам часто ситуация того человека, который воскликнул: помоги моему неверию, или его положение духовное, оно нам почему-то бывает ближе, чем людей, которые имеют твердую веру. Братья и сестры, естественно, мое пожелание для нас всех, чтобы мы с вами имели твердую веру, чтобы мы были не неверующие, но верующие. Но от чего зависит твердая вера, братья и сестры? Я некоторые тексты Священного Писания буду читать, а некоторые, ну, может быть, просто процитирую, но буду стараться довольно точно. А вы постарайтесь запомнить, потому что я так понимаю, что забота о том, чтобы наша вера была твердая, она должна быть в сердце каждого человека, потому что от этого зависит и успех нашей духовной жизни. Поэтому вы старайтесь слушать внимательно и старайтесь запоминать, потому что если мы будем следовать всем тем советам, которые нам рекомендует Библия, и будем исполнять, я думаю, что наша вера будет расти, и мы будем становиться все более и более твердой в вере. Итак, братья и сестры, от чего зависит твердость нашей веры? Твердость нашей веры зависит от нашего отношения к церкви, в смысле от нашего отношения к собранию. Я поясню, где об этом написано. В послании Фессалоникийцам апостол Павел пишет так: «И потому, не терпя боли, мы восхотели остаться в Афинах одни, и послали к вам Тимофея, брата нашего, и служителя Божия, и сотрудника нашего в благовествовании Христом, чтобы утвердить вас в вере вашей». Немножко процитировал длинный текст, и, возможно, вы потеряли мысль. Я задаю вопрос: для чего апостол Павел послал Тимофея в Фессалонику? Написано: чтобы утвердить вас в вере вашей. Как вы думаете, каким образом Тимофей будет утверждать
верующих фессалоникийцев в вере. Как он будет утверждать? Ну, посадит их и будет говорить, ваша вера должна быть твердая. Ваша вера должна быть очень твердая. Или по-другому. Я думаю, что он будет проповедовать в церкви. И через проповедь Тимофея, верующие, которые будут слушать Божье Слово, они будут утверждаться в вере. Человек, который недобросовестно относится к посещению собрания, этот человек да не думает иметь твердую веру. Потому что твердость нашей веры зависит от того, как мы посещаем церковь и как мы слушаем в собрании Божье Слово. То есть Тимофей проповедует, а мы через его проповедь утверждаемся в вере. И поэтому апостолы посещали церкви и посылали своих сотрудников, чтобы верующие утверждались в вере. Посмотрите, братья и сестры, апостол Павел о себе пишет. «Я насадил, а Аполлос поливал». А каким образом поливал Аполлос? Проповедовал Слово Божие, беседовал с верующими по домам и в церкви. И верующие утверждались в вере. И даже, знаете, вот если про Фому вспомнить, друзья, ну даже дети стихотворения рассказывают, что Фома пропустил собрание и стал неверующим. А если бы не пропускал, был бы верующим. Ну, как другие апостолы. Ну, вроде оно немножко ирония, но в этом есть определенный духовный смысл, братья и сестры. Что насколько мы посещаем церковь, насколько мы добросовестно относимся к собранию, настолько утверждается наша вера. Конечно, я понимаю так, что если человек добросовестно приходит в собрание и добросовестно здесь дремает. Ну, или недобросовестно, я не знаю, как правильно сказать. То есть, в смысле, не слушает. Такая категория верующих есть. И даже очень многие об этом говорят, что я не могу сосредоточиться на слушании Слова Божия. Вот прихожу в церковь, и у меня мысли разбегаются. Но обычно в этом сатану обвиняют и всяких нечистых духов. А я думаю, братья и сестры, бывает, что сам человек не заботится о том, чтобы питаться Божьим Словом. И поэтому он приходит и думает, ну этот проповедник, он слабоватый, его можно не слушать. А вот этого можно немножко и послушать. И поэтому, братья и сестры, мы иногда в собрании побудем, но в сердце нашем остается всего 10%. А вы даже сделайте эксперимент. Ну, например, после какого-нибудь собрания, когда придете домой, после утреннего, например, воскресного, и сядете за обеденный стол, и попытайтесь вспомнить, о чем проповедовали сегодня в собрании. Но, учитывая, если в этом собрании не было гостей, потому что гостей обычно слушают чуть-чуть внимательнее. Братья и сестры, когда нету гостей, когда мы слушаем привычных братьев, сядем за обеденный стол и попытаемся вспомнить, и мы обнаружим, что мы запомнили 10%. Мы можем вспомнить только темы проповедей, и то с трудом, не говоря уже о содержании. И у нас получается, как в притче о семени на поле. И чаще, братья и сестры, в большинстве случаев верующие признаются, что у меня почва при дороге. В лучшем случае в терне попадает. То есть сначала запоминаю, а потом заботы заглушают это семя. Поэтому, братья и сестры, нельзя пропускать собрание. И когда приходим в собрание, нужно слушать. Потому что вера происходит от чего? Братья и сестры, от чего происходит вера? От слышания. Обратите внимание, не от чтения, а от слышания. Было время, когда Евангелия не было. И поэтому люди Слово Божие слушали только в устной форме. Вера происходит от слышания. А слышание от Слова Божия. Но я к Библии, братья и сестры, тоже перейду. Поэтому я не имею в виду только сосредоточить наше внимание на собрание. Вера от слышания, слышание от Слова Божия. И поэтому для того, чтобы слышать, надо посещать собрание. И когда мы посещаем собрание, нужно внимательно слышать. Написано, наблюдайте, как вы слушаете. И даже когда идем в Дом Божий, то будь готов больше к слушанию, нежели к жертвоприношению. Братья и сестры, я признаюсь, я попадаю иногда в такое искушение. Пришел в собрание и не очень хорошо подготовлен к проповеди. А знаю, что проповедовать нужно. И вот я сижу и стараюсь дорабатывать. И я по этой причине много теряю. Покаялся слабо подготовленный, начинаю хорошо слушать. И я замечаю, что я приобретаю в собрании намного больше, чем если я пытаюсь что-то доработать. Когда я был ребенком, вот как здесь дети сидят, я иногда стихи в церкви рассказывал. И вот стихотворение плоховато выучил или даже хорошо выучил, пришел и продолжаешь учить. И продолжаешь учить. Когда рассказал, уже не продолжаешь учить. А пока не рассказал, продолжаешь учить. Вы думаете, в таком состоянии можно что-то услышать? Ни в коем случае. А если мы переживаем, как там у меня дома дитё осталось, и как оно без меня там будет, я думаю, тоже не сможешь слушать. Или переживаешь, как там родственники бедные в России вот с экономикой справляются. Не сможешь хорошо слушать. Поэтому, когда приходишь в церковь, будь готов больше к слушанию, нежели к тому, как ты будешь петь или рассказывать, или проповедовать. Надо быть готовым к слушанию. Братья и сестры, есть христиане, я лично знаю некоторых верующих, которые, например, в интервале 30 лет ни одного пропуска собрания. Этому человеку задают: неужели ты не пропускал по средам разбор? Не пропускал. Неужели ты не болел? А он говорит: ну, конечно, болел. Но я вшел в церковь, пока пришел и выздоровел. Разве у вас такого не было? Когда в состоянии недомогания мы пришли в собрание, и мы себя нормально чувствовали. Или пока закончилось собрание, пошел домой здоров. Например, у меня такое часто было. То есть, братья и сестры, Бог заинтересован в том, чтобы мы были здесь. И Бог заинтересован в том, чтобы мы питались. Потому что через проповедь Тимофея утверждается наша вера. Но если проповедь проходит мимо наших ушей, вера не утверждается, она будет слабая. То есть, по-другому, когда человек слабо питается, он, знаете, какой болезнью будет болеть? Дистрофик будет. Ну вот кто родился в Америке, наверное, такое слово не знает. Это будет человек худой, и он будет часто кашлять. Он будет больной. Поэтому для того, чтобы не болеть и чтобы наша вера была твердая, надо собрание не пропускать и внимательно слушать. Ну, в общем-то, мне нравится, как вы посещаете. В воскресенье вечером дом молитвы полный. Но мне было бы интересно прийти во вторник. Только не во вторник, который будет послезавтра, потому что здесь будут братья-миссионеры фильмы вам показывать. По-моему, народу будет тоже много. А через вторник, если бы сюда попасть, и посмотреть. И будет показатель... Братья и сестры, сколько у нас людей заботятся о том, чтобы вера наша была твердая. Я один раз приехал в один большой город. Ну, у меня там была пересадка на вокзале. И как раз была среда. И не очень далеко был дом молитвы. А у меня был интервал времени примерно 4 часа. И я думаю, пойду сегодня разбор и так тихонечко у дверей сяду. И посмотрю, как проходит разбор. В общем-то, мне интересно, как проходят собрания в других церквях. Потому что обычно нас сажают сюда, и мы лицом. И поэтому мы не можем увидеть, как без нас проходит. Думаю, я спрячусь возле двери и тихонько посижу среди народа. Тем более в той церкви меня не знали. Но вы знаете, спрятаться мне не пришлось. Знаете почему? Потому что в церкви, в которой было 230 членов, на разбор пришло 10 человек. Они поставили посреди дома молитвы стол, разложили карты и изучают книгу «Деяния святых апостолов». Но я, в общем-то, я готов был к тому, что будет 50 или 70 человек, но я никак не был готов, что будет 10 человек. Поэтому спрятаться не получилось среди 10. Братья и сестры, я думаю, что христиане часто не заботятся о том, чтобы их вера утверждалась. Не будь неверующим, но верующим. Братья и сестры, а вторая сторона, она похожая. Это наше отношение к Библии. Но где я нахожу в Писании в отношении Библии? Это в послании к Ефесянам написано. Во второй главе, с 19 стиха прочитаю. «Итак вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу, бывшие утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание, слагая стройно, возрастает в святой храм в Господе». То есть, братья и сестры, здесь написано: «Вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу, бывшие утверждены». Вы запомнили, на чем мы утверждаемся? Написано: «Бывшие утверждены на основании апостолов и пророков». А что такое апостолы и пророки? Апостолы и пророки – это Библия. То есть авторы библейских книг. Апостолы – авторы книг новозаветних. Пророки – авторы книг ветхозаветних. Есть христиане, которые считают, что Библию надо читать только Новый Завет. Или проповедовать нужно только из Нового Завета. Но Священное Писание говорит, что все Писание богодухновенно. То есть и книги Ветхого Завета, и книги Нового Завета. И написано, что мы утверждаемся на основании апостолов и пророков. И имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем. Но наша вера утверждается в зависимости не от того только, как мы относимся к посещению собрания, но наша вера утверждается в зависимости, как мы относимся к Библии. Я, братья и сестры, приведу пример за одного очень верующего человека. Этого человека звали Иосия. Это был царь иудейский. Но чем этот царь знаменателен, что он воцарился, когда ему было 8 лет. Ну, это очень мало, конечно, это вот как вот здесь дети сидят, вот такой был царь в Иудее. И вы знаете, друзья, за этого царя Библия говорит так. Почему я сказал, что очень верующий? Написано, он делал угодное в очах Господних. И во всем поступал точно так, как поступал отец его Давид. Не уклонялся ни направо, ни налево. Почему я и говорю, что этот царь был очень верующий? Не уклонялся ни направо, ни налево. И написано, во всех путях своих поступал угодно Господу. И вот случилось, когда этот царь подрос, Иосия, он поручил, чтобы навели порядок в Доме Божьем. Да, друзья, это тот случай, когда священник Хилки, который руководил наведением порядка, нашел в Доме Божьем книгу закона. Хотя царь был и очень верующий, но, по-видимому, книгу закона не читал. В смысле, видимо, в вере не утверждался, хотя был верующий. Братья и сестры, и когда царю принесли книгу закона показать, он попросил, чтобы ему прочитали, начали читать. Царь начал плакать, Слово Божие действовало в его сердце, он разодрал одежду свою, созвал старейшин иудейских и дал указание, чтобы читали книгу закона всем, и начали читать книгу закона. И заключили завет, и начали наводить порядок во всей стране, братья и сестры, не только в городе Иерусалим, но начали наводить порядок во всей стране. То есть какой порядок? Не в смысле там улицы подметали и чистили, а во всей стране царило идолопоклонство. Даже в Доме Божьем стояли идолы различных истуканов. Богу Солнца, Богу Луны, Астарте, ну и так дальше. Были рощи различные священные, деревья священные и так дальше. И царь Иосия приказал все уничтожить. И начали уничтожать всех идолов. Их выносили из Дома Божия, их разбивали, бросали в речку. Некоторых идолов превратили в порошок. Вырубили священные деревья, вырубили священные рощи. Выгнали из страны всех волшебников и чародеев, и колдунов разных, и жрецов. То есть, кажется, навели в стране порядок. И даже один фрагмент, братья и сестры, когда уже навели порядок, царь Иосия со своими людьми поднялся на гору, там, где в Вифиле стоял жертвенник золотому тельцу, и смотрит могилы чьи-то там на горе. Он спрашивает, чьи это могилы? Говорят, это жрецов, которые вот здесь жертвы приносили. Он заставил выкопать кости из этих могил и сжечь эти кости. То есть уничтожал все, что было нечисто, все, что было не свято. Братья и сестры, и в Библии написано так, что и такого царя, как Иосия, не было до него и после него, который обратился к Господу всем сердцем своим. Братья и сестры, зачем я привожу этот пример? То, что Божье Слово, оно действует и в сердцах верующих людей, утверждая их в вере. Друзья, для какой цели написано Евангелие? Вот Бог усмотрел написать Ветхий Завет и Новый Завет. Для какой цели написано Евангелие? Написано в Евангелии так, что «сие написано, дабы вы уверовали». То есть Евангелие написано для того, чтобы мы уверовали. Вы знаете, друзья, один пример. Вот книгу вы получили, которая называется «Вера в бессмертие». Вот я напомню два фрагмента, братья и сестры, как Николай Ерофеевич уверовал. Находясь в немецком концлагере, он нашел листок бумаги в лесу. На этом листке была написана молитва «Отче наш». Он очень удивился, свернул и положил в карман. И вот он рассказывал, что он «Отче наш» читал каждый день. Он знал ее уже наизусть и продолжал читать каждый день. Он уверовал только через молитву «Отче наш». А потом, когда он бежал с концлагеря, и потом, когда советские дали ему 10 лет, и находясь в заключении в 10-летнем, он получил Библию. И он начал читать Библию, он читал ее по ночам. Днем работал, а ночью, с вечера до утра читал Библию. И утверждалась его вера. Братья и сестры, вера зародилась через молитву «Отче наш», но утверждалась вера на основании апостолов и пророков. Он читал Библию по ночам. И кажется, он сам рассказывал, друзья, он был у меня дома, он рассказывал, что я удивляюсь, откуда у меня были силы для работы днем. Потому что всю ночь напролет читал Библию, а днем работал. Но утверждалась его вера. Друзья, в заключение этого человека отсидел 31 год. И вот когда читаешь биографию его жизни, то удивляешься, насколько у этого человека была твердая вера. Где он ее взял? Друзья, через чтение Библии утверждается наша вера. Поэтому отношение к Библии, оно должно быть не менее добросовестным, чем отношение к собранию. И не просто читать по одной главе в день, или прочитал и забыл, даже если 3 главы. Но в Библии написано так: «Исследуйте Писание, ибо вы через них думаете иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне». Исследовать – это не значит просто читать. Это больше, чем читать. Или написано: «Вникай в себя и в учение, и занимайся этим постоянно». Вникать в учение – это не просто читать. Поэтому, братья и сестры, если мы хотим, чтобы у нас была твердая вера, надо добросовестно относиться к Библии. И вера наша будет утверждаться. В церковь приходить слушать, дома находясь читать. Братья и сестры, вера передается по наследству. Это уже мой следующий фрагмент проповеди. Вера передается по наследству. Я думаю, что вы сейчас немножко удивляетесь. Такого мы никогда не слышали. Как это так? Вера по наследству. Вера от слышания? Понятно. Вера от Слова Божия? Понятно, через Библию. А как это так? Вера по наследству. Я уже цитировал место Писания. Вера, которая прежде обитала в бабке твоей Лоиде, и в матери твоей Евнике, я уверен, что она и в тебе. Обратите внимание, Павел имеет уверенность, что ту веру, которую он видел в прародителях и в родителях Тимофея, он уверен, что это и в Тимофея вера. И причем отмечает, что эта вера была нелицемерная. И он эту веру приводил на память. То есть, братья и сестры, от того, насколько мы верим, зависит, как будут верить наши дети. Но я вам поясню, как это происходит. Например, в семье проблема. Как мы решаем нашу проблему? Но есть два варианта. Приложить какие усилия, организацию, работу какую-то осуществить или помолиться. Но я не считаю, друзья, что только молиться и ничего не делать. Да, мы что-то делаем, когда у нас бывают проблемы. Но что мы делаем прежде? Например, заболел ребенок. Или мы штурмуем медицину, ну, аптечки наши домашние. Или через 03 штурмуем, ну, у вас здесь какие-то другие номера набираются, да, скорую помощь. Но здесь скорую помощь не рискуют вызывать, потому что это недешево обходится. А у нас пока это бесплатно. И поэтому заболело дитя, 03 набрал, и все, и молиться не надо. А молиться начинаем тогда, когда врач сказал: вы знаете, у вас очень серьезно. И похоже, что мы вам помочь не можем. Тогда начинаем молиться. Братья и сестры, а дети же видят. Дети видят, когда и как родители справляются со своей проблемой. Нету денег. Как реагируют родители? Дети видят. Заболел ребенок. Как реагируют родители? Мама заболела. Что мы делаем? И от того, насколько мы имеем веру, в наших детях формируется или вера, или неверие. Или твердая вера, или слабая вера формируется в наших детях. Братья и сестры, часто бывает, что дети, видя родительскую веру, у них вера может быть еще больше, чем в родителях. Я знаю один такой случай, этот случай мне очень близко знаком. Вот в семье больной ребенок. Ребенку было 7 лет, у него была астма. И астма была в тяжелой форме. И был один тяжелейший приступ, когда родители дежурили возле ребенка по ночам, потому что ночью обычно астма усугубляется. А здесь приезжает один брат и предлагает, чтобы отец с ним уехал на служение на продолжительное время, примерно на один месяц. А жена смотрит жалобно и говорит: а как же я с ребенком остаюсь? В смысле, по ночам дежурить и все такое. Принимает решение помазать ребенка елеем и уехать на труд. Так и сделали. Потом, когда через месяц вернулись, а жена и мать рассказывает, она решила так: раз помазали елеем, значит, лекарства нельзя. Хотя, в общем-то, мы так не учим. Мы считаем, что не всегда однозначно по стандарту можно поступать. И она рассказывает: к 12 часам стало хуже. Ребенок почти не дышит. К часу ночи вот-вот умрет. Она говорит: я стою на коленях и молюсь. К 2 часам стало чуть легче, к 3 часам стало еще легче. А к 4 он задышал хорошо. И все, и больше астмы не было. Через несколько дней, а была осень, и было очень холодно. Мальчик бегает по лужам, дождь идет, а мама в окно кричит: Алеша, ты же больной. Мама, меня же Бог исцелил, вы же меня елеем мазали. То есть дети имеют веру. Хотя родители, может быть, они не имели такую большую веру, но они поступают по вере. И наши поступки формируют в наших детях или веру, или неверие. Посмотрите, братья и сестры, как написано: верою Авраам. Вы думаете, легко было Аврааму оставить обжитую местность и пойти туда, куда он не знал, где хорошо или плохо? Вот вы ехали в Америку, вы знали, что здесь хорошо или нет? Думаю, знали. Смотрели фотографии, вам рассказывали, что здесь хорошо, и ехали с надеждой, что здесь лучше. Братья и сестры, Аврааму Бог сказал: пойди в землю, которую я укажу тебе. И Бог не сказал, там будет хорошо или там будет плохо. Бог не сказал, что там будет молоко и мед. Пойди в землю, которую я укажу тебе. И Авраам пошел, не зная, куда идет, не зная, что его там ожидает, не зная, насколько там будет хорошо. И мы читаем, братья и сестры, в послании к евреям: верою Авраам. А потом читаем: верою Сара. А потом читаем: верою Исаак, верою Иаков, верою Иосиф. Посмотрите, целое поколение: Авраам, Сара, Исаак, Иаков, Иосиф. Ни одно звено не пропущено. Вера Исаака формировалась, видя веру своих родителей, Авраама и Сары. Вера в сердце Иакова формировалась, когда он видел веру дедушки и своего отца. Посмотрите, друзья, когда Иосиф умирал, он сказал: когда будете отсюда уходить, унесите отсюда мои кости. А зачем уходить? В земле Гесем было хорошо. Зачем уходить? Ведь в настоящее, когда умирал Иосиф, было нормально. Но Иосиф имеет веру, что Бог в своем обещании останется верен. Через 400 лет после переселения сюда он отсюда свой народ выведет. Поэтому, если мы хотим, чтобы наши дети имели твердую веру должны иметь мы. Но если наша вера слабая, а нам хочется, чтобы дети имели твердую веру. Вы знаете, друзья, бывает, вот молились сегодня над детьми, да? Что вы хотите, чтобы ваши дети имели? А родители говорят: мы хотим, чтобы наши дети имели твердую веру. А у нас, у родителей, этой твердой веры нету. Будут ли наши дети эту веру иметь? Они будут иметь веру такую, как у нас. Или они будут иметь неверие такое, как у нас. Или сомнения, и так дальше. Братья и сестры, а последняя мысль у меня вот какая. Я читаю послание апостола Петра, 1 глава. Я прочитаю 1 или 2 стиха прочитаю. Написано так. 6 и 7 стих. Об этом радуйтесь, поскорбевши теперь немного, если нужно, от различных искушений, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа. Братья и сестры, здесь речь идет о страданиях. Вера наша формируется в скорбях. Вера наша закаляется в скорбях. Нам не нравится, когда в нашей жизни бывают скорби. И мне тоже не нравится. И если есть возможность миновать скорби, мы обычно стараемся это сделать. Но тем не менее, Бог допускает скорби для того, чтобы наша вера становилась твердая. У меня был такой случай. Я работал шофером, и мне нужно было арматуру, прут с двух сторон расплющить и просверлить два отверстия. Ну, я пошел в кузницу, нагрел один конец, расплющил, второй конец расплющил, остудил в ведре с водой и взялся сверлить. И вы знаете, я сломал сверло. Хотя, в общем-то, я считал, что я умею сверлить отверстия. Я сломал сверло, я удивился. Поставил новое сверло, сломал второе сверло. Поставил третье сверло, думаю, буду водичку поливать. Поливаю водичку, свистит и скрипит, сломал третье сверло. Кузнец заходит, говорит, зачем сверло ломаешь? Братья и сестры, а почему я сверло сломал? Вы поняли, да, или не поняли? Почему я сломал сверло? Кузнец нагрел арматуру, один, второй конец, вынес на улицу, не стал охлаждать в воде, металл стал мягкий, просверлил и все. Братья и сестры, точно так в скорбях укрепляется наша вера. Она становится твердая в скорбях. Одному человеку Иисус Христос сказал, «Велика вера твоя». Вы помните, кому Он сказал? Он сказал эти слова женщине, у которой дочь была бесноватая. Эта женщина идет и кричит, «Помилуй меня, Господи, дочь моя жестоко беснуется». Обратите внимание, она не кричит, «Помилуй мою дочь», она кричит, «Помилуй меня». Страдания, которые были в сердце этой женщины, трудно передать. Эту женщину могут понять те родители, у которых ситуация хотя бы чуть-чуть похожа на нее. Она идет и кричит, «Помилуй меня, Господи». А Иисус не, как будто не хочет ей помочь. Нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам. Она, «Господи, но и псы едят крошки, которые падают со стола Господь». «О, женщина, велика вера твоя». Братья и сестры, вера этой женщины, которая была язычница, она не была израильтянка. Вера этой женщины формировалась в скорбях, которые она переносила. И потому она идет и кричит. Она верит, что только Христос ей может помочь. И Христос помог. То есть вера наша становится твердой от нашего отношения к церкви, к Библии, от родителей и через переносимые скорби. Друзья, в заключение, для чего нужна твердая вера? Твердая вера нужна для того, чтобы побеждать искушения и побеждать лукавого. Написано, дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Противостойте ему твердой верой. Если твердой верой не будет, мы искушения не одолеем. Дьявола мы не одолеем, потому что для того, чтобы одолеть опытного и хитрого врага, нужна твердая вера. А еще написано, и сияясь победа, победившая мир, вера ваша. Почему христиане сегодня не побеждают мир? Почему сегодня христиане бывают похожи на мирских? Да, они в искушениях не устаивают. Потому что противостать нужно твердой верой. А если вера не твердая? Братья и сестры, помните о всеоружии? Апостол Павел пишет, возьмите щит веры, которым сможете отразить все раскаленные стрелы лукавого. Щит, он должен быть металлический. Также, да, ну, стрела отскакивает, она не может пробить металл. А если щит будет деревянный, это будет хороший щит, хороший защита от раскаленных стрел лукавого. Деревянный щит, ну железный он тяжелый или медный, а деревянный легче, так можно быстро бегом и все, и так вроде и хорошо. Но деревянный щит не убережет. А если, например, с пенопласта, знаете, пенопласт такой есть материал, не очень твердый, да? Пенопласт, ну совсем легкий. Вот мы в детском лагере щиты детям сделали пенопластовые, да? Или бронежилет, ну, чтобы легкий был, пенопласт. Ну, вставлю, как будто бронежилет с пенопластом. Это будет не бронежилет, а спасательный жилет. Спасательный жилет. А для того, чтобы дьявола побеждать, необходимо иметь твердую веру. Братья и сестры, твердая вера нужна для решения наших практических вопросов повседневных. Написано, и молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь. Почему мы не всегда исцеляемся? Часто потому, что наша вера такая, «Господи, помоги моему неверию». А чтобы получать ответы на молитву, вот мы слышали сегодня, «Во имя мое попросите, и даст вам». Ну вот человек мой, «Господи, во имя твое дай мне», а Бог не дал. А почему? Потому что нужна молитва веры, и вера должна быть твердая. Вот Илья помолился, чтобы не было дождя 3 года, и 3 года не было дождя, а потом помолился, и говорит Ахаву, беги домой, сейчас будет дождь. А нету, облаков даже нету. И дождь даже не капает. Беги домой, сейчас будет дождь. А дождя не было 3,5 года. Вы знаете, если бы дождь был сегодня утром, в 8 утра, и в 10 утра я скажу, дождь будет сейчас. Оно куда ни шло. А если дождя не было 3 года, а я скажу, дождь будет. А мы смотрим, нету никаких облаков. Кто-то скажет, наверное, у него воспаление какое-то вот происходит. Братья и сестры, для решения наших практических вопросов нужна твердая вера. И твердая вера нужна для спасения нашей души. Написано, достигая, наконец, верою спасения душ. Это как раз Петр пишет о драгоценной вере. Достигая, наконец, верою спасения душ. Вы знаете, братья и сестры, написано так. Еще немного, очень немного, и грядущий придет и не медлит. Праведный верою жив будет. А если кто поколеблется, не благоволит к тому душа моя. И вот я, друзья, вот два положения. Праведник верой жив будет, а кто колебается, поколеблется, не благоволит к тому душа моя. Но он все равно спасенный или нет, кто колеблется. Написано, мы же не из колеблющихся на погибель, но стоим в вере ко спасению души. То есть колебания в вере. Написано «на погибель». Мы же не из колеблющихся на погибель, но стоим в вере. Братья и сестры, это апостол пишет за себя и за своих сотрудников. Мы стоим в вере. И вот я задаю вопрос себе. А я стою в вере или нет? Задайте вопрос себе сегодня. Вы колеблющиеся или стоите в вере? Пускай нас Господь благословит, чтобы мы с вами стояли в вере. Чтобы мы наследовали спасение, которое Бог для нас приготовил, чтобы мы получали ответы на наши молитвы, чтобы мы одерживали победу над сатаной. Один раз ехали в машине все служители и пели песни. Ну, из заминка не знаем, какую песню петь. Ну, одного брата спрашиваем. Ну, брат, предложи какую-нибудь песню спеть. А брат растерялся, не знает, что предложить. А ему говорят, какая у тебя любимая песня? Он подумал, быстро подумал и ответил. Говорит, исцели мое сомнение, что приходит иногда. А я подумал, что мне эта песня тоже нравится. Братья и сестры, но знаете, что хочу? Чтобы сомнений у меня не было. И у вас тоже. Потому что не благоволит к тому душа моя. Когда издали новые сборники, я подумал, что там будет написано «Удали мое сомнение». И когда я открыла, там написано «Исцели мое сомнение». Ну, вроде как здоровенькое сомнение, чтобы было. А мне хочется, чтобы удали. Там, по-моему, второй или третий куплет. Пускай, братья и сестры, Господь нас благословит, чтобы сомнений у нас не было. Чтобы у нас вера была твердая. Не будь неверующим, но верующим. Вот это пожелание подчеркните у себя в Библии. Красной пастой придете домой и подчеркните. И будем стараться жить так, чтобы быть верующими. И пускай нас Господь благословит в этом. Аминь.